Беседка. Беседка на радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цандема Бойко. А в гостях у нас в студии Татьяна Власенко, парфюмерный стилист, междисциплинарная художница. Мы в первой программе говорили о том, кто такая Татьяна, как она росла, чем увлекалась, чем занималась. И во второй программе мы поговорили с ней как с парфюмерным стилистом. А сегодня мы узнаем о том, кто такая междисциплинарная художница. Здравствуйте, Татьяна.
Всем здравствуйте. Это такое расхожее, да, понятие. Кажется, что это вообще может быть. Ну, в целом, я сразу говорю, что да, в современном искусстве это называется художник, но это не тот художник, который рисует картины. Это тот художник, который своими действиями различные создает какие-то перформативные проекты. А почему междисциплинарные? Потому что я использую, работаю в нескольких дисциплинах. То есть главное, основное направление — это перформанс, куда входят как раз все вот эти перформативные практики, работа с телом, с чувствованием пространства, танец, современный танец в большей степени, звучание и как раз ароматы. Поэтому вот такая большая, скажем так, заполненность, да, наполненность, которую можно как раз и назвать словом междисциплинарная художница.
Я знаю, что вы проводите много занятий с незрячими ребятами, да, проекты есть у вас в музеях.
Изначально я хотела вообще-то больше делать какие-то проекты и, может быть, что-то сольное, либо где-то там в каком-то перформативном проекте сама танцевать. Это, кстати, тоже было в моей жизни. Но в какой-то момент я поняла, что очень сложно ориентироваться, и если я там что-то хочу, нужно понять, что я хочу, и начать делать это самой. Да? И если брать какие-то музейные, да, проекты в основном, ну и не только музейные, то да, я делаю какой-то проект, куда приходят люди, которым интересно поучаствовать именно в этом перформативном действии. Да? То есть почти все мои проекты, они были и для зрячих, и для незрячих. И только два проекта, они были только для незрячих. Это вот последний проект, который был в Еврейском музее центре толерантности. Да, там была большая выставка, посвященная танцу 20 века, в рамках которой вот как раз у меня было 6 человек незрячих и слабовидящих, и 2 из них еще было слепоглухих. И еще один проект был в ГЭС-2 с подростками. Там стояла задача через танец научить подростков чувствовать пространство, ориентироваться в пространстве, ну, естественно, танцевать и двигаться. А в основном, конечно, я делаю какие-то вот смешанные группы. Для меня это интересно в первую очередь потому, что, как я всегда говорю, я все-таки из зрячей жизни, да. И мне очень важно сделать проект таким образом, чтобы было интересно всем. И когда я делаю проект, я затрагиваю какие-то очень глубокие вещи, где люди забывают о том, что кто-то там, может быть, не видит. То есть мы уходим на какие-то очень глубокие слои, где люди просто делятся впечатлениями, что-то вместе делают. И, наконец-то, они понимают, что между зрячим и незрячим человеком в плане жизненных ценностей, увлечений, взглядов, потребностей нет, в общем-то, никакой разницы. Да? Вот, потому что мне кажется, что очень сильно людей, ну, людям непонятно, и людей отпугивает, что мы все-таки какие-то типа не такие и так далее. Когда люди просто про это забывают, да, как я в прошлой передаче сказала, а я забыла, что я не вижу, и пошла там что-то делать, а у меня образы. И когда люди там зрячие забывают, что вот с тобой сейчас незрячие, не нужно там цензурить, как большинство это делает, да, в большинстве мест. Это же очень круто, круто, когда люди выходят, помимо того, что они приобретают свой опыт, они приобретают знания, они приобретают новый навык, плюс они еще вот... То есть это такая косвенная цель моя, но она тоже очень важная, которую я ставлю, когда делаю проект.
Да, скажите, пожалуйста, после вашего проекта продолжается ли общение, дружба тех, кто был в вашем проекте, в инклюзивных проектах?
Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы это случалось. Мне кажется, между собой ребята, где-то пересекаясь на каких-то других мероприятиях, общаются. Вот это точно абсолютно. Но как-то ни разу нигде не сложилось, ни у меня, ни у других. Все создают группы, но как-то все после этого почему-то и, в общем-то, были более сплоченные группы. Вот в ГС-2 был проект полгода, это был не мой проект. И мне думалось, ну вот казалось бы, вы полгода там варились, почему вы никто ни с кем не общаетесь. Не знаю, почему-то это не происходит. Возможно, точечно что-то где-то с кем-то, потому что после проектов я тоже с кем-то общаюсь больше, с кем-то меньше, с кем-то вообще больше никогда не встречаюсь. То есть как бы все зависит от разных причин.
Можете рассказать о том, чем занимаются люди в ваших проектах?
Ну, во-первых, проекты все разные, и один на другой вообще никак не похож, да, и все зависит от цели, все зависит от, скажем так, от пространства, от того, где это происходит. Ну, вот одно из направлений, да, мы в прошлый раз говорили про ароматы. И когда я вообще попала сама вот в это направление перформанс, это был проект хор-исполнения желаний, мы там звучали, танцевали, и я подумала, господи, как же это круто, когда я могу себя так ощущать, и я, ну... Но я понимала, что я сама не могу это сделать, что я должна понять, как это работает. На самом деле, со стороны кажется, что это очень легко. На самом деле, нет, года три я училась, как вообще вот это делается все. И сейчас я тоже периодически учусь. Вот у меня в сентябре сейчас начнется новое обучение по танцдраматургии. Но смысл в том, что... Я подумала, что раз я занимаюсь ароматами, а почему бы не сделать что-то перформативное в этом направлении? И первая вот проба пера у нас была в Музее русского импрессионизма. Там был проект, который назывался «Тело толстое, худое, прекрасное». И связан он был с... как мы вообще воспринимаем наши тела, как мы к ним относимся. И в конце как раз там я приносила мяту, и люди очень сильно делились вот ассоциациями, вот как они вот после этой мяты, что вот с ними происходит, куда им хочется. Но это была такая часть, да, если в целом, то мы, там была выставка, которая называлась «Портреты и автопортреты». И вот в рамках этой выставки мы как раз подходили к разным портретам. Я задавала какие-то вопросы, люди отвечали. Где-то в пространстве выставки кто-то, кто хотел, прям лежал на полу, сидел на полу. Вот очень удивительно пришла одна группа. Это вообще люди, которые не связаны никак с перформансом, то есть обычные люди. Я сказала, что вот, а сейчас подвигайтесь и поищите позу, в которой бы вас хотели, чтобы вас написал художник. И представляете, у меня полгруппы села на пол. И это было очень любопытно, потому что это очень нестандартно, когда в музее ты можешь полежать на полу, и это разрешено руководством там, в рамках нашей группы. Да? То есть как бы... Но опять же, все очень должно быть культурно, мы не должны мешать другим, в общем-то. В какой-то на верхней, как раз вот в верхнем зале люди как раз, я сказала, теперь вот найдите место вот в этом зале, можете встать, как будто вот вы экспонат. У меня была там девушка на инвалидной коляске. Это была, да, одна из групп. И она, короче, встала. Представляете, с инвалидной коляски, а я стою и думаю, господи, я чё, Кашпировский, что ли?
Настолько большое желание было танцевать.
Да нет, слушайте, она, короче, просто у нее была порвана связка, то есть, ну, а мы же не знали, с чем она пришла. Просто пришла девушка с подружками и в инвалидной коляске сама. Но она, это самое, я потом просто вот уже выяснила, что у нее просто была порвана связка, она просто встала на одну ногу, на вторую немножко оперлась, но... Ну вот в этот момент я подумала, ну да, настолько это очень сильно эмоционально захватывает. То есть этот момент нужно прочувствовать. Вот, ну как бы я рассказываю, это все равно все очень голословно, да. То есть как бы пока ты сам в это не погрузился, ты это не почувствуешь, что тебе кажется, ну какая-то ерунда. Но моя задача погрузить людей, простроить. Мы медитируем прямо в центре музея, да, то есть прямо в пространстве музея. То есть мы чувствуем это пространство, мы как-то соединяемся с ним. И вот дальше какие-то определенные навыки, да, и в зависимости от экспонатов разные вопросы людей постепенно веду к какой-то кульминации, да, и, конечно, люди уходят довольные, счастливые, очень многие раскрываются, но здесь я прям призываю к искренности, очень слежу за безопасностью в плане того, чтобы никто не обижал другого, потому что, ну, правда, бывает такое. В этой среде перформативной люди очень бережно друг к другу относятся, но когда приходят люди со стороны, они могут там... У нас была не очень красивая ситуация, когда там одна женщина, там девушка начала... Там было задание, опишите свои красивые части. У нас же не принято хвалиться, да? И вот она начала описывать, и женщина к ней там прицепилась. То есть очень важно вовремя поставить на место, пресечь и вообще сказать, что, вы знаете, у нас вот правила вот такие, не надо их нарушать, ну и так далее. При этом, чтобы осталось доверие в группе. Ну и, наверное, самое страшное, что было вообще в такие моменты поначалу, что вот я приду, а никто ничего делать не будет. Мне моя преподаватель, у которой я сейчас уже много лет учусь, когда мы с ней только познакомились, я вот пришла к ней вот с перформансом, она говорит, слушай, а что ты будешь делать, если никто ничего делать не будет? И вот это было очень страшно. Но сейчас я такая думаю, как это не будет? Что значит не будет? То есть я обладаю каким-то огромным количеством навыков, и я быстро вот чувствую людей, чувствую, и ну, вот я понимаю, как сделать так, чтобы все делали. То есть не заставить их, то есть там еще как раз и правила такие, вы можете участвовать, вы можете не участвовать, вы можете оставаться, вы можете участвовать настолько, насколько вы хотите, там каждый имеет право на свое предъявление, но при этом как бы, да, каждый стоит в своих границах, то есть мы не осуждаем других, каждый имеет право. И, видимо, вот эта вот ну, атмосферу, которую я там разворачиваю, она очень сильно притягивает, и люди очень много и искренне делятся. Вот это был первый момент. Второй момент, вот мы делали по ароматам в Третьяковской галерее. Там у меня была выставка Игоря Горбаря. И вот «Альфакторность красного» — это было в прошлой осенью. В первом случае я просто использовала ароматы, выбрав какие-то определенные картины. То есть да, мы тоже медитируем, мы разговариваем про ароматы, мы погружаемся в состояние. Дальше мы тоже используем разные там ароматы, причем там были ароматы живых цветов и парфюмерии, даже аромат коньяка. То есть какие-то такие моменты, и я задаю разные вопросы, и у людей возникают разные ассоциации, люди делятся. То есть все говорят, что нет, мы не сильно обращаем внимание на ароматы, а в процессе экскурсии ты задаешь им вопросы, там, допустим, вопрос, а как вам кажется, белые розы так же пахнут, как красные? Ну, все говорят, что нет, ну и вот в процессе этого, когда ты начинаешь людям расставлять акценты, получается, что все равно все обращают внимание на ароматы, но им кажется, что они не обращают. То есть вот и такого очень много. То есть аромат метро очень многие подмечают, да. То есть как бы хотя вот я, например, уже давно не чувствую этот аромат, а вот люди прям подмечают. Как раз в конце то, что я рассказывала в предыдущем выпуске, как раз вот этот такой большой парфюмерный эксперимент, когда я уже наглядно показываю, как один и тот же парфюм может на на каждом из участников пахнуть. Ну и, в общем, люди выходят очень одушевленные, приходят из музея в музей. Ну и такая последняя часть, вот чем я занимаюсь, это танцевальная. То есть, да, она бывает, вот у нас была первая лаборатория Лины По вообще в Новой Третьяковке, в гостиной Арзамаса. То есть, когда ты в пространстве музея, ну, просто ведешь танцевальные занятия, и мы там танцевали. И это было очень любопытно. А здесь мы тоже очень используем любопытные вещи. Мы приглашаем зрячих и незрячих участников, но по правилам все танцуют в повязках. И зрячие, и незрячие. Нет, ну если у незрячего нет вообще никакого остатка, вот как у меня, да, у меня все черное, то как бы повязку одевать не обязательно. То есть наша задача — погрузить людей в тело, научить чувствовать, научить двигаться. Очень любопытно, когда зрячие и незрячие друг у друга перенимают телесные движения. То есть, ну, на эту тему я даю упражнения. То есть там тоже целый цикл. И, в принципе, вот это все в целом называется как раз перформативные такие практики в разных проявлениях. Плюс я обязательно на танцевальных занятиях для последнего пишу перформанс, который мы исполняем здесь и сейчас. То есть я говорю, что делать, люди делают, потому что, как правило, все эти проекты не очень длинные, и для того, чтобы этот перформанс сделать уже продуманно и постановочно, для этого нужно больше времени, которого нам, к сожалению, не дают. Ну и, наверное, да, еще один момент, про который я забыла сказать. В ГЭС-2 был проект, он назывался «От аромата к танцу». У нас были перформативные ароматами, с ароматами прогулки. Мы ходили большими группами. Кстати, проект был написан для зрячих людей. И только во вторую, вот в осенний этот сезон, мы взяли по 3 незрячих в каждую группу. Но туда я все-таки брала людей из тех, кто уже был у меня на танцах, потому что это был не обучающий проект, а именно прям вот танцевальный. То есть у меня не было времени, я должна была следить за целой группой, и у меня не было времени обучать людей как и что. Поэтому здесь уже мы оговаривали, что мы приглашаем только тех, кто уже понимает, что это такое, человек, который может начать двигаться из импульса. Кстати, очень многие не могли понять, как это танцевать ароматы. Ну, на самом деле мы очень часто танцуем из телесного импульса. Есть вот танец Будо. И люди уходили очень довольны. У нас на парящей платформе был такой последний танец, где все вместе танцевали, начинали звучать, и потом подходили все это в пространстве видимом, да, подходили вообще ко мне даже какие-то музыканты, говорят: «Татьяна, вы как это делаете? Мы музыке всю жизнь учимся, вы делаете то же самое, как мы пишем музыку, а вы здесь сделали и танец, и ароматы, и они еще у вас звучали». Ну, тут, знаете, тут вот ты вот здесь вот как раз это вот и есть, наверное, основная часть перформативного вот этого художника междисциплинарного, когда я творю здесь и сейчас. Я говорю, мы сейчас там начинаем потихонечку звучать. Если кто-то начинает более громко, я сразу так, внимание, слушаем себя, слушаем других. То есть не должно быть вот этой какофонии, никто никого не должен перебивать, все должны вливаться друг в друга. И это получается очень красиво. То есть вот здесь и сейчас происходит какое-то волшебство, действие. Я сейчас вам рассказываю, у меня самой мурашки, потому что я обожаю эти моменты. Я и люблю в них и быть, и люблю их делать, потому что, ну, это очень классные ощущения, но их нужно пережить для того, чтобы до конца это ощутить.
Но мне кажется, это любому человеку нужно, и зрячему, и незрячему, для того, чтобы себя чувствовать, ощущать свое тело, и особенно незрячему человеку, который, наверное, мало двигается, мало все-таки у него возможности как-то реализовать себя, а тем более, что мы не всегда видим, как люди танцуют и что нужно делать, а тут возможность просто довериться вот просто моменту, да?
Ну, не совсем. Вот я говорю, почему я не брала в последний проект, ну, вот не в последний, а вот про который я сказала, незрячих. Именно потому, что, да, вот довериться моменту не каждый сможет, но на самом деле все танцы, которые я веду для зрячих, для незрячих, там есть очень много упражнений по копированию, когда один человек перенимает движение другого человека, потом они меняются местами, потом они меняются парами. То есть здесь есть... Я пока... Мне, опять же, не хватило пока времени давать людям связки, да. Моя задача — раскрыть тела, убрать зажимы, дать разные амплитуды, направления, да, то есть потому что все равно, если даже человек вот двигается по одной амплитуде, подходишь и говоришь, слушай, а ты можешь еще просто вот так же, ты круто танцуешь, а теперь еще вот корпус там можешь повернуть, то есть во все стороны, там еще что-то, то есть какую-то минималку людям. Меня все спрашивают, как я смотрю, ну, подхожу и щупаю, потому что, ну, я очень хорошо срисовываю вот в эти моменты, когда я веду танцы, я тоже забываю, что я не вижу. Вот честно, я пошла, так всех пощупала, кого-то поправила, кому-то показала. Но опять же, поправила, это, наверное, неправильно, а, наверное, предложила еще что-то. То есть здесь нет такого, что вот ты должен танцевать только вот так.
То есть неправильных движений нет, да?
Да, об этом говорят очень многие люди, в том числе и Исидора Дункан. Она говорила, что для каждого тела свои движения. Для чего нужно учить новые связки? Для того, чтобы было из чего импровизировать. То есть мы, не имея навыков танца, не можем взять и затанцевать. Да? Если еще вспомнить о том, что там незрячему человеку негде было это посмотреть. Да? В любом случае, поэтому вот я использую как раз навык копирования, когда один человек танцует, а второй его копирует. То есть он подстраивается и копирует. Да? Это очень сильное упражнение. Между прочим, оно очень хорошо развивает и считывание пространства в обычной жизни. То есть ты начинаешь людей чувствовать на расстоянии не то, как они двигаются, но, по крайней мере, где они находятся и что они делают. Поэтому в этом плане... Ну, вот я говорю, у меня прям есть три таких блока больших. Мы сначала первый — ознакомительный, второй — чувствование себя в пространстве и чувствование других в пространстве. Вот мы это проходим, и после этого только мы начинаем учиться. Это абсолютно разные вещи, которые очень хорошо помогают. И вот, если честно, я сама, когда все это прошла, я это все структурировала, я это все спрашивала, я бегала по очень многим зрячим преподавателям. То есть у меня были только зрячие преподаватели, я имею в виду зрячие группы. Я не ходила никогда в незрячие группы, только вот полгода я протанцевала в проекте «Танцы в темноте». Но, если честно, там было много плюсов, но и много минусов, и я, в общем-то, оттуда ушла в никуда, и, в общем-то, слава богу, что я это сделала. Вот, очень, да, плохо то, что все считают, что незрячие танцевать не могут, и всем кажется, что нам это не надо, хотя вот у меня уже очень большой есть список желающих, кто ходил и хочет дальше, и кто хочет, но он ни разу не вошел ни в одну группу, потому что группы небольшие, и у музейных пространств ресурсы ограниченные, да, то есть они, спасибо, что проводят хотя бы это, потому что в конце концов, когда я попала на подобный проект, я поняла, так, мне это надо, я пошла искать, где, что и как. То есть это хотя бы это дало мне понимание, что это есть, и что это очень классно. Ну, и очень хочется сказать, наверное, что начала я танцевать в 40 лет. И как в фильме в этом нашем известном «40 лет жизнь только начинается», потому что я реально не думала, что вот этот перформанс, это может быть так классно, и что это вообще может быть работой. Вот. И вот я очень... Наверное, в этом направлении своей деятельности я считаю себя очень счастливым человеком.
То есть мы можем сказать радиослушателям, что никогда не поздно начинать, и в любом возрасте можно присоединиться. Скажите, пожалуйста, что ожидается в ближайшее время, где к вам можно присоединиться, в каких проектах поучаствовать?
Я четко знаю о уже проекте, о подписанном, да, контракте. Это март следующего года. Третьяковская галерея, лаборатория Лины По. Это уже будет третья лаборатория. Это уже точно там есть проставлены даты. Мы начинаем, по-моему, 13 марта. У нас будет 5 встреч. Все остальное — это пока еще такие недоговоренности, но мы планируем в Третьяковской галерее, сейчас там вот закончится кустодия 29, по-моему, сентября, и у них начнется Борисов Мусатов. Там я буду делать опять вот прогулки с ароматами. К ним можно будет присоединиться. И еще у нас намечается большой проект в ГЭС-2, но там какие-то у них есть проблемы с залом. Ну, они уже давно, вот последний раз, как мы там с подростками закончили полтора года назад, так с тех пор зала и нет, и вовсе никак не доделают. Как только будет готов зал, там вот будет как раз большой проект, где я уже буду делать не только танцы, но и делать постановку перформативную, такую большую, то есть это будет такая большая работа, и точно не на один месяц. Вот. Но когда это будет? В общем, ждем зал.
Так что можем сказать, что следите за новостями. Обязательно объявления будут в различных сетях, на сайте, наверное, да?
Ну, я в телеграм-канале все у себя это пишу всегда, и в Blind это все, вот Blind Moscow выкладываю.
Так что с нетерпением ждем новых проектов, новых идей. А в заключение нашей беседы мы бы хотели услышать от вас пожелания нашим радиослушателям.
Ну, я желаю всем, кто хочет чего-то добиться в этой жизни, искать себя. Причем не нужно ставить себе целью там, если это не ваше. То есть всегда смотрите на свои профессионально важные качества, что ваше, что не ваше, потому что, ну, есть вещи, которые лучше честно себе сказать, ну, это там, ну, нет у меня качества, но зато вот есть на это. То есть мне кажется, что каждый человек, он талантлив по-своему. То есть нет людей, у которых нет талантов. Есть очень много людей, которые сидят не на своих местах и чувствуют себя несчастными. Поэтому, наверное, важно потратить время какое-то, уделить себе и понять, что вы хотите. И да, вот то, что мы уже сегодня сказали, никогда не поздно начинать. Послезавтра мне стукнет 47 лет. И у меня еще не паханное поле впереди, я считаю. И вот, ну, это точно не конец, потому что у меня, ну, я пока не делюсь, потому что это только наметки, но точно я поняла, что мне нужны новые шаги, которые я вот намечаю, и буду их обязательно делать. Ну, и это еще далеко не все, чего я хочу в этой жизни.
Напомню, что с нами была Татьяна Власенко. У нас с Татьяной уже третья передача. Мы говорили о Татьяне, просто как о Татьяне, да, а затем как о парфюмерном стилисте. А сегодня мы поговорили как о междисциплинарной художнице. Ну и я думаю, что у нас еще много интересных передач и встреч впереди. Поэтому не хочется мне прощаться с вами так вот. Вела программу Цындыма Бойко. Всего доброго. До новых встреч.
До свидания.